большего желания проверить у него документы, чем у женщин. То есть женщинам было проще потеряться. Это особенно стало явным в середине 90-х, когда в Корее начинается, в Северной Корее начинается стремительный рост мелкого частного бизнеса, когда вся, когда, я бы сказал, лозунг дня торгуют все. Все и всем. И когда, ну, по оценкам, сказать, до 80% доходов бюджетов в северокорейских фирмах, в семьях, это частные, это частные доходы, доходы от частной экономической деятельности разных.
Часа 0 минут. 2 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 часа 0 минут 2.
А то вам где-нибудь там в Раджине, чтобы потом у себя дома продать. Это было правдоподобно, если еще небольшая взятка, то вопрос решался. То есть женщине было элементарно проще добраться, проще перебраться. Риск был меньше, существенно. Вторая особенность заключалась в том, что непосредственно в Китае женщине было проще найти работу. Дело в том, что большая часть вот этих вот гастарбайтерских работ, которые открылись в Маньчжурии в 90-е, на которых, собственно, северокорейские нелегалы-мигранты и работали, это были, скажем так, условно женские работы. Это была сфера обслуживания, это были посудомойки, это были официантки в ресторанах, это были, были там служанки, это были сиделки, это были няни. То есть это были в основном женские работы, и найти работу тоже было существенно проще. Да, я, кстати, сказать, забыл об одном важном обстоятельстве упомянуть, это реально было важно, и очень важно это остается. Дело в том, что вдоль границы, на китайской стороне границы, находятся территории, на которых корейцы, этнические корейцы, граждане Китая, но этнические корейцы, являются преобладающей группой. То есть, когда, вот, скажем, беженцы переходили границу, они оказывались в Китае, но это был Китай, в котором, если не все, но большинство, свободно говорило по-корейски. Потому что, в отличие от других этнических корейских общин, этнические корейцы Китая сохранили свой язык. Это вот, значит, вторая особенность, что работа была, и нанимались обычно в корейские семьи, в корейские предприятия. Это, кстати, к мужчинам тоже относится. Однако самое интересное обстоятельство, о котором, ну, как бы не очень говорят, это то, что у женщин была возможность спокойно и относительно безопасно существовать в Китае, используя такую тактику, которая для мужчин была недоступна. Я не говорю о работе в секс-индустрии, хотя это тоже имело место довольно часто. Нет, речь идет о сожительстве с китайскими мужчинами, о де-факто браках с гражданами Китая, опять-таки иногда корейского, то есть чаще всего этнические корейцы, иногда даже и этнические ханьцы. С чем это связано? Дело в том, что в Маньчжурии, из Маньчжурии происходит, с деревень Маньчжурии уже довольно давно идет активный отток невест. Дочери из крестьянских семей не хотят оставаться в своих деревнях, хотя некоторые из них весьма зажиточны по китайским меркам, они у их, так сказать, манят яркие огни городов. А вот парни обычно остаются на хозяйстве. В результате в деревнях, внутри деревень, возникает серьезнейший половой дисбаланс. Парней много, девок мало. И через какое-то время, когда, так сказать, парни из 20-летних превращаются в 30-летних, обнаруживается, что какая-то их часть заведомо найти себе жену не может. Потому что никакая горожанка в деревню отродясь не поедет, по крайней мере, за исключением каких-то особых случаев, а здесь не особые случаи. Большая часть этих китайских крестьян, у которых были проблемы, это люди с проблемами. Причем у себя в деревне, у них в родной деревне, об этих проблемах отлично знают. Это может быть человек, скажем так, склонный к выпивке, к наркотикам, в деревнях они есть, особенно в этой части Китая, к игре, это большая проблема, лудомания в Китае, на лентяй, а иногда просто может быть и инвалид. И когда там на двух парней одна девка, она, естественно, не пойдет за такого уже добавок еще пожилого бобыля. Поэтому возникала такая ситуация, когда они просто приглашали и организовывали выезд, иногда целенаправленно, иногда обманом заманивали женщин из Северной Кореи. То есть какая-то часть женщин заранее выезжала с пониманием того, что они собираются там выходить замуж, а какая-то часть думала, что едет на работу. Ну, я вот помню, как-то вот уже довольно давно, уже около 10 лет назад, я в Китае разговаривал, ну, просто мне организовали там встречу, просто попросил с живущей там семейной парой, ну, с женщиной, точнее, я хотел встретиться, одной из вот этих иммигранток со стажем, нелегализованных. Она приехала, и приехала с мужем, который как бы подстраховывал, навстречу приехал. Ну, мало ли, что какой-то иностранец, все такое. И она разговаривала, рассказала о том, как она в свое время пошла просто заработать деньги. То есть ей сказали, совершенно, кстати, правду сказали, что в Китае можно там за сезон поднять, ну, там, пару сотен долларов, а то и 3 сотни, 4, для тех мест в Северной Корее это очень серьезные деньги. Она пошла и тут же обнаружила, что ее, так сказать, тут же продали в жены. В местную корейскую, этнически корейскую, граждане, естественно, граждане Китая, семью. И бежать нельзя, потому что, ну, если она бежит, ее тут же перехватит полиция, она там ничего не знает, ничего не понимает. И что семья, это чтобы ее обеспечить, чтобы заплатить брокеру, который таким образом вот жен доставлял, семья, соответственно, занималась, во-первых, сбором лекарственных трав в горах, которые продавались, травы китайской медицины, за неплохие деньги, а во-вторых, они вырастили жирную пищевую собаку, которую продали. Тогда это дело давнее, тогда за 900 юаней это было, ну, 900 юаней уже было много, но тогда это вот были суммы, за которые жену можно было там несколько тысяч юаней приобрести. Таким образом. И такая вот история, и я ее слушаю, и я потихонечку начинаю вдруг понимать по реакции, потому как они, так сказать, друг на друга глядят, эти люди, насколько можно судить, ну, я там не чтец в сердцах, но очень хорошая семейная пара. И вдруг я понимаю, что я услышиваю историю типа, как папа встретил маму. Потому что обнаружилось, что вот она потом жила благополучно, и насколько я знаю, ну, не знаю, что сейчас, думаю, они сейчас благополучно живут. Получилась очень удачная, очень хорошая семья с этой историей. Действительно, многие из северных кореянок, попавших таким образом в жены, они потом живут очень даже неплохо, и известны случаи неоднократные, то есть я просто сам знаю, когда, скажем, жена... вот такая вот незаконная жена, она незаконная, потом сейчас объясню, там, в чем засада. Значит, северокорейская жена китайского крестьянина попадалась китайской полиции, поскольку у нее не было никаких документов, она выдворялась в Северную Корею, там она проводила несколько месяцев в тюрьме и благополучно возвращалась в Китай к семье. Известен другой случай, когда просто из опыта, рассказов и личных встреч, там наоборот было, там что получилось, там муж, все было хорошо, значит, они жили, все здорово, дети были, все, и муж уехал, он же этнический кореец Китая, и для них очень легко получить рабочую визу в Южной Корее, он ехал в Южную Корею зарабатывать деньги, а пока он уехал, жена попала к какому-то полицейскому патрулю, ее выставили обратно. Он вернулся, собрал деньги, организовал брокера, взятки погранцам за переход границы. То есть она как только вышла из вот этого Талёнде, из места отбывания административного заключения, но они договорились. А как договорились, спросите, как связь? А по китайским сотовым телефонам. Если есть деньги, можно говорить за границей, но для этого нужен китайский сотовый телефон. Не к северокорейской сети подчиненной, а к китайской. В приграничных районах он работает. Но они договорились, что Значит, она там сколько-то времени проведет у родителей, а потом он ее через границу вытаскивает, он вытащил. Но они подумали, что такая ситуация, что, так сказать, ходить, так сказать, в непонятном статусе, с любой момент могут опять арестовать, и не факт, что опять все хорошо обойдется, что это им не очень нравится, и они просто переехали в Южную Корею в итоге. Просто из этой ситуации. С другой стороны, да, я уже говорил, что формально этих женщин на территории Китая нет. Хотя я говорю о браке, который иногда редко, он оформляется даже формальной свадьбой, хотя это очень редко, обычно эти не заморачиваются. Но с точки зрения китайских властей, это никакой не брак. Потому что этих женщин на территории Китайской Народной Республики нет. У них нет документов. Они юридически, легально, они являются призраками. И, соответственно, это не брак, а сожительство. Правда, сейчас это стало сложнее, но до недавнего времени, ну иногда и сейчас, есть способы оформить этих женщин и их легализовать. Договориться с местной администрацией, заплатить какие-то взятки, и в таком случае, если женщина прожила довольно долгое время вот в таком фактическом, как гражданском, что ли, как у нас сейчас неправильно говорят, браке, с китайцами она может получить китайский, ей делали разными не совсем законными или совсем незаконными путями китайский вид на жительство. И тогда она просто исчезала отовсюду. То есть она исчезала из статистики, она становилась просто китаянкой, гражданкой КНР. То, что она по-китайски плохо говорила, это никого не волновало. В Китае куча людей, которые плохо говорят по-китайски, будучи гражданами Китая, нас меньшинств много. И во многих случаях даже дети в таких семьях не знали, что мама когда-то приехала и бежала легально, ну, не всегда нелегально, то есть, естественно, бежала из Северной Кореи. Потому что об этом, естественно, в семье особо не разговаривали. То есть вот такие варианты, они тоже стали вот такой легализацией очень распространенными. Еще один, кстати, момент я хочу подчеркнуть, о котором просто не было случая сказать. До где-то середины нулевых, года до 2005-2007, может, даже чуть позже, китайские власти и китайское население в целом, хотя, повторяю, это значительная часть этнические корейцы, они относились к этим беглецам очень позитивно. То есть я просто помню, как я там с всякими чиновниками китайскими, включая прокурорских, разговаривал на эту тему. Ну, прокурор там, не помнится, это 2007-2008 год, говорит, ну что, мы звери, что ли? Мы понимаем, что там творится. У нас тоже в свое время такое творилось, и они нам, кстати, помогли. Действительно, во время китайского голода в 60-е годы, в начале 60-х, многие из Китая бежали в Северную Корею. Северная Корея принимала беженцев, у них были лагеря для беженцев из Китая, два больших лагеря, им выдавали вид на жительство временный, обеспечивали работой, карточками, жесткая карточная система в Северной Корее. То есть это все помнят. Со временем, конечно, стали относиться хуже, потому что это все явно уже не беженцы от голода, гастарбайтеры. Но все равно в целом отношение китайцев к этим иммигрантам довольно хорошее. И даже сейчас, а раньше было очень хорошее. В том числе и у властей. Так что какая-то часть таким образом переехавших женщин, они легализуются. И, кстати, не только женщин. То есть иногда возникают ситуации, когда, так сказать, кто-то в семье легализовался, потом шаг за шагом находились кому-то взятки, кому-то тут все, всем выдавали эти самые китайские виды на жительство, они как бы уже становились гражданами Китая. И иногда они легально въезжали в Южную Корею как китайские граждане. То есть вот такой вот гражданин КНДР, прожив или гражданка, прожив в Китае довольно много лет, незаконно, но в принципе получив де-факто китайское гражданство, заказывал паспорт, в Китае с этим просто, выезжал в Южную Корею, иногда решал остаться в Южной Корее. Один из вариантов. Кстати, еще один вариант. Вот для этих де-факто браков еще был такой вариант, что жена могла съездить в Южную Корею, и получить там формальный южнокорейский паспорт, который ее защищал от воеварения, а потом вернуться к мужу. Не обязательно муж переезжал. Если там хозяйство, понимаете, там эти самые кабанчики, коровки, участок большой, ну что ей делать в Южной Корее, ей и так в Китае хорошо. Но уже паспорт он ее защищал от китайской полиции, от угрозы выдворения из страны. Ну вот. Значит, поэтому женщины просто из-за вот этой вот канала, через который по косвенным признакам, уж ладно, я много времени уходит уже, я Не буду объяснять, немножко сокращу, как это примерно можно вычислить, способ есть. Получается, что где-то около половины женщин вот этим вот сожительством воспользовались. Надо сказать, что значительная их часть, я тут нарисовал довольно оптимистическую картину, и действительно таких хорошо живущих семей много. Я помню, как-то сказал мне тут по этому поводу один знакомый кореец Китая, этнический кореец Китая, что. Ну, сами понимаете, когда семья живет хорошо, об этом никто не знает, но живут и живут. Внимание привлекают всякие некрасивые истории. Ну вот, значит, вот благодаря наличию вот такого вот канала де-факто гражданского брака с китайцами, женщинам легче пересидеть в Китае. Причем в этот брак многие вступают, ну, кого-то, как я уже говорил, затаскивают, кто-то добровольно идет на такой вариант. Очень многие сознательно исходят из того, что они вот так поживут год, два, три, а потом совершают, это как трамплин, а потом, поднакопив денег, они заплатят брокеру и уйдут на юг. Поэтому женщин больше. Вторая особенность, о которой я уже упоминал, это сильнейшее преобладание среди беженцев, выходцев из приграничных провинций. Есть и еще несколько интересных особенностей. Это, например, весьма низкий образовательный уровень. Вот если мы посмотрим на образовательный уровень беженцев в Южной Корее, то только 7% из них имеют высшее образование. Только 7%. И еще 9% среднее специальное, то есть техникум. Это существенно ниже уровня в среднем по стране. То есть, если мы посмотрим на миграцию времен Холодной войны в Восточной Европе, в Советском Союзе, мы увидим, что там, в общем-то, это была эмиграция, во-первых, мужская, молодая, интеллигентская. В случае с Северной Кореей это эмиграция рабоче-крестьянская, или скорее даже крестьянско-рабочая. Это эмиграция женская, и это эмиграция достаточно сдвинутая по возрасту. То есть подавляющее большинство людей, которые добираются и в Китай, и потом уже дальше в Южную Корею, это большая часть женщины, три четверти почти, и это люди с неполным средним или средним образованием, которые формально с точки зрения своего статуса в Северной Корее считались домохозяйками, а фактически являлись просто крестьянскими тетушками. Это вот такие особенности, которые надо иметь в виду. Да, я уже называл цифры. $3000, как, ну, это вот цифры где-то с начала нулевых до примерно 2019-18-20 годов. 3000 за просто доставку из некой точки в Маньчжурии до Сеула через посольство в Юго-Восточной Азии или в Монголии. 10-15 тысяч, это уже с фальшивым паспортом, комфортабельно. Так ехали те, у кого, а, были такие деньги, б, была необходимость. Ну, например, какую-нибудь старенькую бабушку тащить через кишащие крокодилами джунгли Лаоса, не очень-то реально. Так вот, $3000 – это все-таки очень большие деньги. Это были деньги, на которые заработать подавляющее большинство мигрантов не могло. Они не могли накопить таких денег со своих зарплат. И, то есть я знаю, случаи докопили, но это было очень долго, и это были очень везучие люди, и очень работоспособные. То есть в большинстве случаев оплату брокера, вот этого проводника, который организует групповой выезд нелегальный, эту оплату делал кто-то другой. А кто? Бывали разные варианты. Периодически большую помощь оказывали родственники, находящиеся как в Южной Корее, так и в других странах, включая, кстати, и Россию. Из России тоже помогали своим, российские корейцы помогали своим родственникам по другой схеме бежать из Северной Кореи на юг. Такое бывало. Это первый вариант. Но, пожалуй, куда более распространенным является вариант, скажем так, эмиграцией, как есть такой термин, цепная chain migration, то есть цепная эмиграция. Здесь то же самое. То есть кто-то из семьи первый отправлялся в Южную Корею. Человек приезжал, это обычно была мама. Она зацеплялась, хотя бывали варианты, я знаю другие варианты. Последовательность каждая семья решала сама для себя. Она зацеплялась, перетаскивала детей, а потом мужа. как получалось? Она зацеплялась, она получала подъемное пособие, о котором я чуть позже буду говорить, от южнокорейских властей. Оно потом было сильно сокращено. Но она получала какую-то работу. Не ахти какую, чаще всего та же самая уборщица, посудомойка. Но деньги, которые получают уборщица и посудомойка в Южной Корее, это уже не 50 долларов, как в Китае, а это уже за 1000 долларов в то время, а то и 1500. С этих денег она очень экономно жила, она накапливала деньги на оплату брокера и вывозила следующего члена семьи. Следующий член семьи, если это были работоспособные в возрасте уже дети, начинал работать, и они копили на за вывоз следующего. Вот так шаг за шагом в течение нескольких лет вывозилась вся семья. Именно оттуда и находились деньги на оплату брокеров. Потому что, повторяю, даже скромный 3000-долларовый побег был, честно говоря, более чем дорогостоящим мероприятием. Дальше что? Итак, человек прибывал в Южную Корею. Что его там ожидал? Значит, ожидали его следующие вещи. По прибытии дело в том, что с точки зрения южнокорейского законодательства, это с самого недавнего времени и с точки зрения северокорейского законодательства, сейчас чуть это изменилось буквально совсем недавно, никакой другой Кореи нет. Республика Корея считает, что любой северокорейский гражданин является по определениям гражданином Южной Кореи. Поэтому, например, не ставится вопроса о праве на получение убежища. По прибытии в Южную Корею нужно, гражданину КНДР нужно просто доказать, что он является северокорейским гражданином. Последнее требование достаточно важно по одной простой причине. Дело в том, что периодически в Южную Корею по этому каналу пытаются залезть этнические корейцы Китая, которые говорят на том же диалекте, что и жители северных провинций Северной Кореи, которые неплохо представляют, как устроена Северная Корея, потому что у них у всех есть там родственники, и с ними они и легально, и нелегально поддерживают контакт. И вот гражданин Китая, который, конечно, хочет овладеть южнокорейским паспортом со всеми возможностями, время от времени пытается пролезть к паспорту, выдавая себя за жителя, за гражданина КНДР. И вот, чтобы его отфильтровать, принимаются определенные меры. Но если ты гражданин КНДР, кстати, не всегда срабатывает. Не всегда срабатывает. Даже скандалы с этим были связаны. Так вот, если ты гражданин КНДР, то ты автоматически имеешь право на южнокорейское гражданство. Теоретически оно у тебя есть с момента рождения, но практически тебе все бумаги выдадут уже после прибытия в Сеул. И на, соответственно, получение довольно щедрого и стабильного пакета. Вот часто слышатся разговоры, вот беженцы там врут, потому что хотят получить убежище. Беженцы во многих странах, во многие беженцы, очень даже многие, врут еще так, именно чтобы получить убежище. Но вот для северокорейского беженца в Южной Корее необходимости врать нет. В общем, теоретически, если Ким Чен Ын завтра со своей женой Соль Джу и своей сестрой Ким Йо Джон сядет на самолет и прилетит в Южную Корею, относиться к нему там нужны большие неприятности. Но при этом он все равно будет иметь полное право на получение южнокорейского паспорта и вида на жительство. Потому что он, будучи гражданином КНДР, он гражданин Южной Кореи. С точки зрения Южной Кореи никакой Северной Кореи не существует. Это противозаконная организация, самопровозглашенная республика. Соответственно, все, гражданин КНДР, значит, наш. Итак, жители, получив отказ, если они пытались, в южнокорейском посольстве в Пекине, где с ними, естественно, никто не разговаривал, добравшись до Юго-Восточной Азии, получив соответствующие временные документы на проезд, приезжает, значит, беженец или, скорее, беженка в Сеул. И начинается что? Начинается два этапа. Да, сразу повторяю еще раз, чтобы не было ясности. Отказать гражданину КНДР праве въехать в Южную Корею и праве получить там вот эти вот все ништяки невозможно. Потому что это его право как гражданина Республики Корея. Значит, дальше. Человек прибывает. Что происходит следующее? Во-первых, человек попадает сначала, естественно, к людям с добрыми, но усталыми лицами в штатском. То есть к разведке. У них есть центр, на котором проводится тщательнейший опрос беженцев. Они пытаются собрать максимум информации, что, естественно, делают и должна любая разведка в подобных ситуациях, опрашивая их. Но большая часть беженцев никакой серьезной военной, стратегической, политической информации не имеет. Существует система премиальных выплат для тех, кто такую информацию может сообщить, но на практике эти выплаты получают очень немногие. Ну что может рассказать тетушка, проработавшая полеводом в колхозе, кооперативе. Имя бригадира до председателя колхоза, она это и рассказывает. На этом, собственно, все. Кто там учителем был в школе, и как звали там, я не знаю, корову у соседей. Корова в частном владении быть не может, но она как бы такой в специфической форме аренды сейчас быть может. Все. Значит, после этого беженец, пройдя вот это вот, так сказать, опрос в спецслужбах, в разведке, отправляется в специальный центр, который именуется Ханавон, где человеку начинают рассказывать о том, как нужно жить в Южной Корее. Речь идет о самых базовых знаниях. Объясняется, как работает южнокорейское метро, что такое вообще банк и банкомат. Правда, сейчас-то банки, банкоматы и банковские карточки в Корее, в Северной тоже появились. Но до недавнего времени их не было. Немножко рассказывают там про демократию, но понятно, что лекции профессоров, преподавателей там политологии для большей части северокорейских крестьянок не слишком понятны и не слишком интересны. В общем, человек проходит подготовку, после окончания которой получает окончательно уже визы, получает документы и уходит в полноценную жизнь. При этом по прибытии полагается определенное пособие. Размеры пособия пересматриваются. Чаще всего, кстати, последние десятилетия пересматривали в сторону уменьшения, потому что беженцев все больше, а потребность политическая в них все меньше. Текущие размеры составляют это выходное пособие, это подъемное размером где-то в районе 6, там примерно 7 тысяч долларов. Кроме этого, им полагается еще социальное жилье, не в собственность, когда-то очень давно им давали в собственное жилье, но это было очень давно. Сейчас им полагается на протяжении долгого времени, по-моему, около 20 лет, они имеют право на социальное жилье по почти символической арендной плате. Кроме этого, у них есть небольшое ежемесячное пособие, его достаточно на очень скромную жизнь, которое выплачивается на протяжении нескольких лет. И они имеют доступ к бесплатному образованию, то есть к бесплатной медицине, а молодежь до 35 лет имеет право на льготное поступление в высшее учебное заведение. Вот и человек прибывает. Что происходит с ним дальше? Значит, дальше живи как хочешь. И вот тут начинаются проблемы. То есть навскидку, где-то от трети до половины приехавших, не знаю, первое, конечно, впечатление совершенно ошеломляющее. Не надо забывать, что разница в уровне жизни между Северной и Южной Кореей, если брать официальные северокорейские данные о собственном ВВП, именно, я не знаю, как они ВВП считают, но они как-то считают, эти данные иностранцам передают, внутри страны не публикуют. Не получается, последняя несколько цифр, там было там 1300 с небольшим долларов, да, в Южной Корее где-то около 34 тысяч. То есть там 25-кратный разрыв получается, 25-кратный. Самый большой в мире разрыв между двумя странами, которые имеют общую сухопутную границу. То есть понятно, что когда, так сказать, человек, который всю жизнь считал, что каждый день есть чистый рис, это роскошь, обнаруживают, что вокруг все спокойно едят мясо, а мясо это вообще деликатес, даже сейчас, ну как сейчас, к концу 19-го года, когда ситуация улучшилась, существенно потребление мяса в Северной Корее было где-то в районе там 14-15 килограмм, то есть чуть больше килограмма в месяц, а раньше-то существенно ниже, скажем, в нулевые там что-то порядка 5-6 килограмм всего, то есть полкило в месяц и меньше. И вот тут мясо сколько ешь, сколько хочешь, и у всех там машина, это, конечно, сносит крышу. Но довольно быстро начинают обнаруживать беженцы, что у них есть серьезные проблемы, что, в общем, по большому счету, они не могут приспособиться к южнокорейской жизни, что они могут заниматься только малоквалифицированным и неквалифицированным физическим трудом. Они очень часто воспринимают это как дискриминацию. Действительно, дискриминации хватает. То есть, но во многих случаях у них просто элементарно нет необходимых навыков для того, чтобы нормально устроиться в южнокорейском обществе. Они не знают каких-то базовых вещей. Практически никто из них, например, не умеет водить машину. Значительная часть не имела опыта работы с компьютерами. Компьютеров в Южной Корее, простите, в Северной Корее для такой бедной страны довольно много. Но все-таки в сельской глубинке женщина средних лет вряд ли с ним умеет обращаться и так далее, и так далее. То есть в итоге начинаются проблемы, связанные именно вот с тем, что они занимаются не очень квалифицированным трудом. А во-вторых, ну это еще, кажется, не все проблемы. Есть и реально вполне, скажем так, нормальная дискриминация. То есть постоянно сталкиваешься с ситуацией, когда за одну и ту же работу, я просто вот, так сказать, была такая довольно известная штука, человек просто вспоминает, как вот он приехал и обнаружил, что ему за абсолютно такую же работу, как и южнокорейцам, платят существенно меньшие деньги. Почему? Ну, а потому что ты северокореец. Разумеется, это, так сказать, хорошему отношению совершенно не способствует. Значит, дальше что? Какие еще вещи бывают? Эти самые бывают. Начинаются серьезные проблемы с тоской по родине. То есть люди начинают думать о том, как, что у них там происходит с семьей оставшейся. Они боятся, что семью могут репрессировать. Хотя, сразу скажем, что, по большому счету, эти страхи, в общем, не очень актуальны. Сейчас, даже если человек как-то занимается какой-то политической деятельностью, семью, как правило, в худшем случае могут выслать из Пхеньяна. То есть каких-то серьезных репрессий против семей сейчас нет. Единственная проблема, что у семей очень часто вымогают деньги. Потому что налажена система, нелегальная абсолютно, переводов денег из Южной Кореи в Северную. То есть, если ты хочешь перевести деньги своей семье, ты это делаешь. Это делается абсолютно нелегально. Ты переводишь деньги в Китай, а в Китае брокер, занимающийся такими операциями, либо физически, я просто знаю некоторых людей, лично знаю, которые организовывали, либо физически деньги передаются в Северную Корею. То есть человек получает деньги в Китай на счет, а денежки потом наличностью с курьером отправляются легально, полулегально, нелегально, по-разному в Северную Корею. Либо второй вариант, участвует в этом корейский, проживающий в Корее, имеющий там право на ПМЖ, вид на жительство, гражданин Китая, такие есть, их 5000 человек. Они все очень богатые, в том числе из-за таких операций. И тогда получается, что деньги переводятся на счет живущего внутри Кореи, в Северной Корее китайца, на его китайский счет, а он, соответственно, деньги передает получателю. Комиссионные огромные, то есть в лучшие времена 20%, сейчас уже близко к 40%, но все равно переводят деньги. В общем, из-за этого, кстати, всякое местное начальство, включая и политическую полицию, очень часто выдавливает взятки из семей тех, у кого, из тех семей, у кого кто-то, как они знают, бежал на юг, потому что они исходят из того, что этот бежавший будет им деньги, скорее всего, посылать. Но это часто по стилю жизни видно. Была какая-то бедная семья, вдруг там дочка исчезла, и вдруг там денежки появились, сразу возникает, понятно, в общем, даже не подозрение, а уверенность. Ясно, что произошло. Так вот, люди начинают чувствовать себя достаточно плохо. И где-то вот, так сказать, от 30 до 50% годика через 2-3, поняв, что, так сказать, им трудно завести связи, они ничего не понимают, они видят, что у них довольно большие проблемы с карьерным продвижением, просто дискриминация. Они начинают жалеть о том, что они приехали, это вот такой следующий период. Кто-то пытается даже бежать назад, то есть вот из... В 2020 году был депутатский запрос в разведку, которая курирует правозаберцев, и они сказали, что ими подтверждено 29 случаев, когда человек, бежавший сначала с севера на юг, бежал обратно. 29 случаев. И, повторяю, в общем, сказать, тогда их было порядка 30 тысяч беженцев. Ну вот, сколько там получается? 29 из 30, какая-то даже очень такая хорошая круглая цифра. 0,1%, что ли, да, вроде бы получается, да? Сейчас сообразим. Да, 0,1%. Иногда дело доходит до того, что... Да, в некоторые, правда, надо сказать, что тут, с одной стороны, есть вероятность, что часть побегов не учтена, потому что примерно 700 бывших, граждан КНДР просто потеряны. Неизвестно, где они находятся, сведений о их местонахождении у южнокорейских властей нет. То есть, может быть, кто-то из них тоже бежал. А с другой стороны, какое-то количество бежавших, это не разочарованные беженцы, а сотрудники северокорейской разведки, которые, так сказать, выполнили поставленные перед ними задачи и поехали домой получать ордена. Такое тоже есть. Так что какое там количество реально бежавших, неизвестно. Но счет идет на десятки. На десятку. Есть иногда совсем неожиданные ситуации, совсем тройные побеги. Пока таких тройных побегов зарегистрировано 5 случаев. Человек бежит сначала из севера на юг. На юг разочаровывается или семья тоскует, бежит обратно на север. Да, очень важно. На севере вот эти обратные побеги с десятых годов стали как бы приветствоваться. То есть раньше, так сказать, человека были бы неприятности, сейчас тоже, наверное, неприятности, но очень часто для него организуют туры лекций, там он рассказывает о том, как плохо все в Южной Корее. Кстати, не рассказывает обычно, что Южная Корея бедная страна. Рассказывает, что она может и богатая, но не для вас. Ну, где-то это даже правда, только, естественно, преувеличенная, потому что любая пропаганда, она работает лучше всего, когда в ней есть элемент правды. Но человек, значит, повторяю, известно, 5 случаев, когда человек сначала северокореец бежит на юг, ему там не нравится, он бежит обратно на север, ему там опять не нравится, он опять ухитряется бежать на юг. Значит, такой тройной побег, 5 случаев зарегистрировано. Вот, значит, но по большому счету большая часть все-таки приспосабливается, причем сейчас у меня... отношение к вопросам их адаптации более оптимистическое, чем буквально 5-7 лет назад. Мне раньше казалось, что, ну, здесь там статистика была действительно, и зарплата у них была чуть ли не в два раза меньше, и все. Но последние статистические данные показывают, что это вроде бы уже и не совсем так, как раньше, и разрыв зарплаты между беженцами и зарплаты, средней зарплаты беженцев и средней по стране сильно сокращается, и недовольство звучит меньше, но это и понятно почему. Дело в том, что, повторяю, большая часть беженцев – это люди, прибывшие совсем-совсем недавно, последние 15-20 лет. Вот 5-10 лет они привыкали к новой жизни, сейчас привыкли, они кто-то начинает как-то даже получать важные навыки, они понимают, как это работает, и наоборот, у них начинает появляться вот это вот свойство эмигранта энергично вцепиться, так сказать, в пять земли и по ней вперед продвигаться, так сказать, обходя местных, которые, так сказать, все давно, они там, соответственно, не спеша. То есть общее отношение улучшилось, и уровень, и разрыв между беженцами с севера и рядовым южнокорейцем, хотя остается большим, хотя дискриминация существует, но это все потихонечку снижается, сокращается. Что еще надо сказать? Надо сказать, наверное, что все, о чем я говорил, я, если вы заметили, очень часто говорил 2019-2020 год. Дело в том, что перемены начались очень серьезно еще в начале 2010-х, а уж примерно с 2020-го они усилились. Дело в том, что Ким Чен Ир, второй правитель из династии Кимов, он правил страной, соответственно, с 1994 до 2011 года, это сын Ким Ир Сена и отец нынешнего правителя Ким Чен Ына, он, судя по всему, достаточно спокойно относился к побегам за границу. Он вообще, старался, по-видимому, не делать слишком резких движений, вот как оно идет, так оно и идет. А вот его сын Ким Чен Ын, который правит страной с декабря 2011 года, судя по всему, считает сохранение изоляции страны от внешней информации одной из важнейших задач, крайне важной для сохранения политической стабильности. Ему хочется доправить страной до своей старости и передать власть по наследству. Вот у него уже доченька есть, она ее всем показывает. Вот уже, так сказать, следующий Ким, четвертый уже появился. И чтобы это было, конечно, нужно сохранять стабильность. А чтобы сохранять стабильность, желательно сохранять ситуацию, когда население Северной Кореи знает как можно меньше о том, насколько страна все-таки беднее всех своих соседей, в особенности Южной Кореи. Поэтому при Ким Чен Ыне начался, скажем так, сильный ремонт той стены информационной блокады, которую построили вокруг Кореи. И среди всего прочего, с самого своего момента прихода к власти, Ким Чен Ын занялся тем, до чего руки у Ким Чен Ира и Ким Ир Сена никогда не доходили. Ну, при Ким Ир Сене особо и не нужно-то было. А именно инженерным оборудованием границы с Китаем. То есть на протяжении первых лет 2010-х годов, ну, в 2013 году я после пары лет там не был там, я приехал и удивился, там уже везде шла колючая проволока. Были с китайской стороны, но по настоянию северокорейской стороны, была построена на всем протяжении границы, были построены проволочные заграждения, установлены камеры наблюдения и датчики движения. Одновременно начинается существенное усиление охраны с северокорейской стороны. Строятся заграждения, увеличивается количество войск. Причем, поскольку вечная проблема – это подкупность пограничников, которые в былые времена за сотню долларов, в наше время за несколько тысяч долларов, это большие деньги, но делиться-то надо, готовы, так сказать, закрывать глаза на побег. Соответственно, начинается ротация. Кроме того, вот эти вот камеры наблюдения, которые в огромных количествах сейчас понатыканы с северокорейской стороны, они контролируются из центров, которые располагаются в десятках километров. И если раньше пограничник, получив там свои там пару тысяч долларов, мог там половиной поделиться и даже больше с начальником, который делился со своим начальником, и все смотрели куда надо и не смотрели куда не надо, то сейчас это уже невозможно, потому что камера есть, и кто там оператор где-то у экрана сидит, и этого и знать невозможно. Это тоже затруднило. В общем и целом, уже с начала 2010-х годов начинается заметное снижение количества побегов. Пик был перед самым приходом к власти Ким Чен Ына, это, как вы помните, чуть более 2500 в год. К концу 2010-х, к началу пандемии, количество побегов сократилось до примерно 1000 в год. Это существенное сокращение. Причин несколько. Одна из причин заключается, конечно, в том, что усилиями Ким Чен Ына в то время в стране проводилась весьма успешная экономическая политика. Политика, ну, которую я обычно называю политикой реформ без открытости. В стране улучшилось экономическое положение существенно, в том числе в глубинке. Я, собственно, в приграничных районах в 2018 году был не только с китайской стороны, но и с северокорейской. Конечно, улучшение будет. Конечно, бедная, все очень бедное по нашим меркам, но существенно лучше, чем раньше. И, соответственно, у людей, поскольку жить стало лучше, стало меньше мотивов для того, чтобы и бежать. Но главное все-таки не это, а главное то, что технически бежать стало трудно. Граница с Китаем все больше и больше на замке. Причем, по-настоящему, где-то уже в 2020 году, то ли перед самой эпидемией ковида, то ли на ее первом этапе, северокорейские власти стали строить уже настоящую серьезную сплошную линию инженерных заграждений. не заграждение на потенциально опасных участках, где броды, там, где легко перейти, а на всем протяжении границы. К настоящему времени с корейской стороны, с северокорейской стороны, вдоль границы идут два ряда проволочных заграждений. Участки, часть участка, видимо, это будет все, но пока только часть, подтоком, с контрольно-следовой полосой, да еще камеры, да еще датчики движения. Кроме этого, повторяю, построены заграждения и на китайской стороне. Времена, когда практически в любой точке границы можно было спокойно подойти к пограничной реке, они миновали. И, соответственно, когда началась пандемия, когда ударными темпами по-стахановски началось строительство этих заграждений, да еще сверху этого были введены очень жесткие ограничения на движение внутри страны, в Северной Корее, да еще сверху этого китайцы тоже усилили контроль, потому что они вовсе не хотели, чтобы северокорейцы шастали туда-обратно. В результате количество побегов сократилось с тысячи до нескольких десятков. Там где-то было 60-70 человек в год, два года подряд. И только сейчас, в связи с ослаблением контроля, они побеги опять, количество бежавших уже стало опять измеряться, там порядка 200 человек было в 2023 году. Однако же надо помнить, что значительная часть тех, кто в 2023 году бежал в Северную Корею, простите, в Южную Корею и Северной Корее, в значительную часть это люди, которые реально уже давно покинули Север. То есть физически они находились в Китае, многие из них прожили в Китае 5, 10, 15 лет. И просто решили перебираться на юг, благо по праву рождения они имеют право на южнокорейское гражданство и довольно заметные социальные льготы. Так что реально среди них количество людей, бежавших, очень невелико, и все чаще бегут люди экзотическими вариантами. То, значит, на корабле, то пытаются пересечь границу уже непосредственно с югом, то еще что-то. В общем, скорее, судя по всему, вот эта эпоха массовых побегов, которая относительно массовых, которая привела к тому, что вот 30 тысяч человек, это вообще говоря, что-то порядка 0,1% всего населения Северной Кореи, всего населения КНДР, это же побольше там, 0,15%, перебралось на юг. Вот эта вот эпоха побегов в общем подходит к концу. Что будет дальше, посмотрим. Вот так.
Thank you.